В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 июня, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Главные темы нашей программы. Депутаты Государственной Думы сегодня во втором чтении рассмотрят законопроект о повышении штрафов за нарушения на массовых акциях. Верховная Рада Украины обсуждает проект закона о языке. И традиционный вопрос, который мы задаем в утреннем эфире на волнах Радио Свобода, сегодня звучит так. Есть ли у Михаила Прохорова, российского бизнесмена, будущее в политике? Накануне Михаил Прохоров объявил о создании своей партии. В середине часа мы ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы вы можете прислать нам ответ на номер для СМС 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Ну и вы также можете присоединиться к дискуссии на форуме на интернет-сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Сегодня у стен Государственной Думы пройдут две акции протеста против увеличения штрафов за нарушения на митингах и других массовых акциях. Законопроект во втором чтении сегодня рассмотрят депутаты Госдумы. Этот проект закона вызвал резкую критику со стороны гражданского общества. В нем видят реакцию властей на возникшие в России в последние месяцы массовые протесты. Одну акцию проведут активисты стратегии 31. Вот что заявил в интервью Радио Свобода один из ее организаторов Александр Аверин.
Конечно, мы выйдем протестовать от этого очень репрессивного, безумного закона о повышении штрафов для участников митингов. Фактически это вводится правило «больше штраф не собираться».
Пикет рядом с Государственной Думой проведут и представители партии «Яблоко». Ее лидер Сергей Митрохин заявил нам.
Акция против принятия чудовищных поправок, запрещающих фактически митинги и демонстрации в России. Если придет много людей, я все-таки думаю, что удастся повлиять на содержание этих поправок. Акция будет у нас вполне в законном формате. Заявлен пикет против этих поправок. Он согласован. Думаю, что мы сможем повлиять на принятие этих поправок. По крайней мере, будет еще такой шанс.
Попытки повлиять будут предприняты и в самой Государственной Думе, говорит депутат «Справедливой России» Дмитрий Гудков.
Нынешние законы, которые регулируют проведение митингов, шествий, менять вообще не нужно. Штрафы на самом деле достаточные, там до 5000 рублей. Менять надо другие законы. Нужно проводить политические реформы, конституционные реформы, нужно проводить судебную реформу. Без этих реформ остановить протестное движение невозможно. Я воспринимаю вот этот закон об ужесточении наказания за митинги как силовая попытка власти остановить протест. К сожалению, власть не понимает, что вот такими методами сделать невозможно. Здесь вопрос не в том, какие штрафы будут получать участники протестов. Здесь вопрос в том, что у нас, к сожалению, нет независимых судов, нет контроля за действиями правоохранительных органов. В этих условиях никакое ужесточение ни к чему не приведет. Это приведет к тому, что у нас недобросовестные сотрудники полиции и недобросовестные судьи будут использовать этот закон для того, чтобы творить произвол на местах. Ну, условно говоря, проходит где-нибудь свадьба, а не дай бог там какое-то нарушение общественного порядка совершается. Не дай бог там рядом пьяные сотрудники полиции. Они могут делать все, что угодно, трактуют этот закон в свою пользу, как угодно. Данный законопроект, по большому счету, абсолютно репрессивный. Он приведет к тому, что у нас десятки тысяч граждан, которые сегодня выступают против власти, требуют политических реформ, попадут, извините за непарламентское выражение, на большие штрафы. Люди будут должниками, люди будут проигрывать суды, будут арестовываться их имущество, они будут невыездными. Это приведет только к радикализации протеста. Никакие штрафы сегодня, никакие задержания, аресты не остановят протестное движение. Силовые методы только приведут к радикализации протеста.
Дмитрий Гудков говорит, что депутаты «Справедливой России» намерены как минимум затянуть принятие поправок.
Мы будем выносить на отдельное обсуждение каждую нашу поправку. У нас их 400. Таким образом, мы можем затянуть принятие закона часов на 10. Но это абсолютно не значит, что закон не будет принят. По крайней мере, мы сможем сформировать общественное мнение. И эта итальянская забастовка позволит миллионам россиян узнать о таком репрессивном законопроекте. В принципе, я думаю, что если во втором и третьем чтении Дума примет законопроект, дальше нужно апеллировать обязательно к Совету Федерации, дальше к президенту. И у меня есть все-таки надежда, она такая слабая надежда, но тем не менее, что нам удастся общественное мнение настроить таким образом, что президент будет вынужден отклонить законопроект и наложить на него вето. Но это такая слабая надежда.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Госдума России сегодня рассматривает во втором чтении проект закона об увеличении штрафов за нарушения во время проведения массовых акций. Российский предприниматель Михаил Прохоров, один из кандидатов в президенты на прошедших в марте выборах и исчезнувший в последние месяцы после выборов из поля общественного зрения, накануне выступил с давно ожидаемым заявлением о создании политической партии. Сегодня с нашими слушателями мы обсуждаем вот какой вопрос. Есть ли у Михаила Прохорова будущее в российской политике? В середине часа ждем звонков в прямой эфир. Примерно через 20 минут заработает телефон в нашей студии. Его номер 8 800 222 12. Звонок, поэтому номер бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для СМС, напомню, 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас, в начале программы, давайте послушаем, как на этот вопрос, есть ли у Михаила Прохорова будущее в российской политике, отвечали жители Казани. Опрос подготовил наш корреспондент Олег Павлов.
Ну, я думаю, есть, потому что это как-то какой-то виток свежей политической силы, и он будет здесь все равно активно, пока в ближайшее время будет ему давать. Он будет этим заниматься?
Мне кажется, да. Ну, он достаточно успешный человек, то есть много сделал, сам поднялся, ну, очень влиятельный. Ну, и плюс у него связи.
Думаю, что нет. Его, я считаю, что Единая Россия не допустит к политическому и не даст ему дорогу.
Думаю, что нет. Не знаю, просто так думаю.
Ну, если будут деньги, будет и будущее, мне кажется, так. Захочет вкладывать, будет будущее. Все просто, мне кажется.
А мне кажется, у Михаила Прохорова нету политического будущего, потому что он, прежде всего, он миллиардер, а не политик. Скорее всего, он, у него нету дальнейших шансов на выборную кампанию и так далее. И то, что он занял предпоследнее место на предыдущих выборах, это ни о чем не говорит, потому что люди не знает на самом деле, кто он.
Сумеет договориться с нужными людьми, будет. Не сумеет, не будет. А так, у нас же болезнь левизны в коммунизме, у нас же у всех должно быть ощущение демократии. Мальчик с этим справляется.
Мне кажется, он уже проспал свое будущее политическое, поскольку сколько уже после выборов прошло времени, о нем ни слуху, ни духу. То есть сейчас рулят другие люди. Навальный с Удальцовым. То есть у него нет никакого будущего. В лучшем случае это небольшая партийная фракция.
Должно быть у него будущее правительство. Он создает сейчас новую партию. Вообще человек не глупый, хорошо понимает обстановку, но это ему достанется трудно, трудновато.
Я думаю, что Михаил Прохоров – это продолжение ВВП, поэтому в каком-то смысле будущее есть тому, как ВВП не вечен, а после него будет Прохоров.
Так жители Казани отвечали на вопрос, есть ли у Михаила Прохорова будущее в российской политике. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня государственный визит в Китай. Противники и сторонники увеличения штрафов за нарушения на митингах организуют сегодня в Москве акцию у здания Государственной Думы. Сегодня депутаты намерены рассмотреть законопроект о штрафах во втором чтении. В Сирии сторонники оппозиции из так называемой «Свободной сирийской армии» заявили в понедельник, что более не намерены придерживаться плана международного посланника Кофи Аннана по урегулированию конфликта в стране. Сотрудниками ливийских служб безопасности удалось восстановить порядок на территории главного аэропорта Триполи, взлетно-посадочную полосу которого в понедельник захватили члены одной из вооруженных группировок. В Казахстане сегодня день траура в связи с гибелью 14 пограничников и егеря охотничьего хозяйства в Алма-Атинской области. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в понедельник в Грузию в рамках продолжающейся поездки по странам Южного Кавказа. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах «Свободы» программу «Грани времени». Тема: обещает ли интервью премьера Медведева Владимиру Познеру появление в России открытого для граждан правительства? Об этом спорят журналисты Олег Попцов, Аркадий Дубнов, Александр Подробинок и политолог Михаил Ремезов. Ведет программу Владимир Карамурза «Грани времени». Сегодня на волнах «Свободы» в 10.00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» сейчас продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Выборы в Висконсине – самое важное голосование перед президентскими выборами. На пенсию после 80. О такой перспективе говорят экономисты. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Проходящее сегодня в Висконсине голосование называют самым важным перед президентскими выборами политическим тестом. Избиратели решают, заслуживает ли республиканец Скотт Уокер досрочного отзыва с поста губернатора. Эти выборы, которые стали последствием противостояния консервативного губернатора и профсоюзов, как считается, могут служить барометром политических настроений в стране. Слово Владимиру Дубинскому.
Политический кризис в штате Висконсин начался в прошлом году, после того, как губернатор-республиканец Скотт Уокер направил в Конгресс штата бюджетный законопроект, урезавший льготы сотрудников профсоюзов государственных и муниципальных служб штата. Это привело к противостоянию с профсоюзами и многотысячным демонстрациям протеста. Работа правительства штата была парализована, а политические страсти накалились до предела. Несмотря на сопротивление демократов, Уокер все же сумел провести законопроект. Попытки аннулировать этот биль в суде не принесли успеха, и противники Уокера начали сбор подписей под петицией отозвать губернатора. Всего было собрано 900 тысяч подписей. Сам Уокер заявляет, что законопроект был необходим для того, чтобы вывести Висконсин из бюджетного кризиса. Мы понимали, что нам необходимо действовать, и мы сбалансировали бюджет, сказал Уокер в ходе предвыборных дебатов. Его соперник на выборах, мэр Милуоки Том Барретт, сказал, что законопроект Уокера расколол штат на два враждующих лагеря и привел к катастрофическим последствиям. Решение Скотта Уокера вылилось в политическую гражданскую войну в нашем штате и привело к тому, что в 2011 году Висконсин потерял больше рабочих мест, чем какой-либо другой штат, заявил Том Барретт.
Рассказывал Владимир Дубинский. Является ли Обама социалистом? Статья под таким заголовком, опубликованная в понедельник агентством Associated Press, была перепечатана несколькими американскими газетами. За 5 месяцев до президентских выборов некоторые из критиков Барака Обамы пытаются вернуть к жизни идеологическое обвинение, брошенное еще в прошлую президентскую кампанию. Консервативная газета «Вашингтон Таймс», проанализировав новый лозунг президентской кампании Барака Обамы «Вперед», обнаружила его истоки в идеологическом арсенале марксизма и социализма. Но, как пишет агентство Associated Press, историки, политологи, да и сами социалисты считают, что такие упреки не имеют оснований. Взгляды и политику президента Обамы едва ли можно вписать в традицию даже европейской социал-демократии, не говоря уж о примерах авторитарного воплощения социалистической идеи. Республиканский кандидат в президенты Митт Ромни принципиально отказывается использовать эпитет «социалист» по отношению к Бараку Обаме. «Я согласен с тем, что Барак Обама делает ставку на государство. Он придает государству значительную роль. И это не работает», — так объяснил свою позицию Ромни в одном из интервью. Но некоторые республиканские идеологи-тяжеловесы призывают кандидата, что называется, «снять перчатки». «Когда я смотрю на Обаму, я вижу социалиста, я вижу марксиста», провозглашает самый влиятельный консервативный республиканский комментатор Раш Лимба. Как оценивает действенность эпитета «социалист» в американской избирательной кампании социолог, профессор университета штата Мичиган Владимир Шлепентох? Профессор, газета «Вашингтон Таймс» разоблачает, по ее мнению, марксистские коннотации избирательного лозунга Барака Обамы «Вперед». Что вы об этом думаете?
В таком случае можно объявить социалистом президента Кеннеди, который, как известно, произнес лозунг буквально взятый из советской идеологии. Думайте не о том, что государство должно сделать для вас, а что вы делаете для общества. Между прочим, никому не вздумалось обвинять Кеннеди в том, что он социалист. Примерно то же самое можно сказать об этом лозунге «Вперед». Это абсолютная бессмыслица, и которая скорее свидетельствует о нехватке аргументов у Ромни против Обамы. С моей точки зрения, проблема социализма – это проблема роли государства, степени его вмешательства в экономическую, социальную и частную жизнь людей. В том, что Обама сторонник активного участия государства в экономической жизни страны, в регулировании финансовых рынков и так далее, в этом нет никакого сомнения. Так вот, если противопоставлять Обаму либертарианству, то да, у нем есть социалистические элементы. Но думаю, средний американец так далек от идеологических тонкостей этого характера, не думаю, что это будет играть какую-то маломальски заметную роль в этой кампании.
Это был профессор Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне 4 июня в Санкт-Петербурге вспоминали о том, что 40 лет назад из СССР навсегда уехал поэт Иосиф Бродский. К этой дате были приурочены несколько мероприятий, на которых побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
До сих пор как-то привычно было, что все вечера, конференции, все памятные события, связанные с Бродским, устраивались его друзьями, людьми, лично знавшими поэта или теми, кто уже много лет изучал его творчество, издавал его книги. Но вот теперь инициатива устроить не только вечер в память об отъезде поэта, но и флешмоб в аэропорту принадлежала совсем молодым людям, поколению, которое читало Бродского уже не в слепых машинописных копиях, передававшихся со священным трепетом из рук в руки, а просто покупала его книги в магазине. Тем дороже любовь к поэту, которая слышится в их голосах, прежде всего в голосе организатора вечера в библиотеке имени Лермонтова, молодого актера Павла Михайлова.
Когда я начал задумываться, что же такое отъезд Бродского, что для самого Бродского является этот отъезд, как повлияла эта дата на его творчество, как сам Бродский в одном из интервью говорит, что он, когда прилетел в Америку, он сказал себе: так, Осип, веди себя так, как будто ничего не произошло. Если бы он не уехал, я думаю, он бы все равно написал бы часть речи и все равно бы пришел к этому глухому голосу, к этой тональности времени. И вот 40 лет исполнилось. 40 лет Бродского нет здесь.
Понятно, что в такой день обойтись без стихов Бродского было невозможно. Их читал и сам Павел Михайлов, и заслуженный артист России Михаил Морозов.
Пятая годовщина, 4 июня 1977 года. Падучая звезда, тем паче астероид, на резкость без труда твой праздный взгляд настроит. Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит. Там хмурые леса стоят в своей рванине, уйдя из точки А, там поезд на равнине стремится в точку Б, которой нет в помине. Начало и концы там жизнь от взора прячет, покойник там незрим, как тот, кто только зачат, иначе среди птиц. Но птицы мало значат.
Стихи Бродского так длинны, что, кажется, уходят за горизонт. Это потому, что слово в этой системе координат как бы приравнивается к существованию. Пока длится речь, продолжается бытие, говорит один из участников вечера, поэт Алексей Машевский.
Бродский – это имперский поэт. В империи поэт чувствует себя значимым, потому что он власть, как сказал Мандельштам, за это убивают или высылают. И вот эта вот его имперскость, по-моему, так до конца его и не покинуло, потому что, и будучи уже там, он все равно продолжает себя воспринимать Овидием в изгнании, не случайно поэтому и письма римскому другу. Действительно, все так и разыгрывается, все так и понимается, но параллельно происходит понимание, что поэта теперь даже не убивают, а на него просто вообще не обращают никакого внимания.
Михаил Мильчик, друг Бродского, показал фотографии, связанные с его отъездом, квартиру, такси возле дома, аэропорт, знаменитые кадры. Бродский на скамейке в Пулково, Бродский на чемодане. Кстати, чемодан, именно такой, какие были в употреблении 40 и 50 лет назад, торжественно лежавший на белом рояле, был своеобразным героем вечера. В его присутствии молодые поэты читали свои стихи, а один, Григорий Полохутенко, их пел. Чемодан стал центром флешмоба, последовавшего за вечером, потому что прямо из библиотеки Маяковского все, кто хотел, отправились на автобусе в аэропорт, чтобы почитать стихи Бродского уже там и сфотографироваться на память рядом с чемоданом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На Украине Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект правящей партии регионов, согласно которому усиливаются позиции русского языка. Предыдущая попытка украинских парламентариев принять этот документ 24 мая закончилась потасовкой с оппозиционерами, которые обвиняют власти в уничтожении государственного украинского языка. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Оппозиция собирает у стен Верховной Рады массовую акцию в защиту украинского языка. В то же время по разнарядке властей с востока и юга юга Украины, в столицу прибыли участники митинга в поддержку русского языка. Сделать его вторым государственным ранее партия регионов обещала перед каждыми выборами. Выполнить это обещание в несколько усеченной форме в преддверии старта очередной парламентской кампании призван законопроект о принципах государственной языковой политики, одним из авторов которого является депутат от партии регионов Вадим Колесниченко. В случае утверждения этого документа русский должен получить статус регионального языка в 13 из 27 областей, говорит оппозиционный депутат Рады, писатель Владимир Яворивский.
Колесниченко ввел норму в той области, где есть 10% носителей языка национальных меньшин, там вводится второй государственный язык. Ну, когда мы посчитали, оказывается, ни мадьяры в Закарпатье, ни румыны на Буковине таких 10% не набирают, а других я уже и говорить не буду. Поэтому понятно, что речь шла о русском языке.
По словам Яворивского, для того, чтобы не допустить противостояния в парламенте и в обществе, оппозиция будет предлагать регионалам компромиссные варианты решения языковой проблемы.
Первое, мы предложим провести все-таки референдум, знать истинную картину, как люди к этому относятся. И тогда можно, конечно, уже прекратить все войны, все противостояния. Народ скажет, как ему быть, два языка или один. Второе, вот мы будем предлагать снять этот вопрос до выборов, поскольку это избирательная технология.
Глава Всеукраинского объединения «Просвита» Павло Мовчан убежден, что проталкивая языковой законопроект, партия регионов заботится не только о своем рейтинге перед выборами, но и пытается угодить России.
Это главный мотив – угодить России. А что еще можно завернуть в холст и принести России? Постоянные упреки были, почему вы не разрешаете языкового вопроса. Это не поможет ни в прибавлении процентов партии регионов, ни в разрешении вопросов экономических, которые существуют между Украиной и Россией по газовым договоренностям.
Впрочем, директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов не исключает, что в случае усиления позиций русского языка на Украине Москва может пойти на уступки Киеву в газовом вопросе.
Напрямую Россия не увязывает гуманитарное сотрудничество с Украиной, с газовым вопросом, но при этом, конечно же, когда на Украине начнут выполнять какие-то шаги в сторону русского гражданина Украины, русскоязычного гражданина Украины, в России это будет воспринято позитивно, и, конечно, это внесет дополнительные позитивные нотки в диалог между Киевом и Москвой. Не надо забывать, что в Большом договоре о дружбе между Россией и Украиной вопросы национальные, этнической защищенности русских на Украине и прав русскоязычного населения вписаны отдельной статьей.
Внеочередные заседания под открытым небом у стен Верховной Рады намерены провести и выступающие в защиту украинского языка депутаты Львовского, Тернопольского и Ивано-Франковского горсоветов. Накануне они заявили, что 5 июня станет испытанием для украинских парламентариев и покажет, способны ли они защитить свое государство. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Буда, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Московские власти признают намеченную на 12 июня в центре города оппозиционную акцию незаконной, если ее организаторы не согласятся с предложенным мэрией вариантом собраться на Фрунзенской набережной. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров. Оппозиционеры настаивают на проведении шествия по Тверской улице с последующим митингом на Боровицкой площади. Противники и сторонники увеличения штрафов за нарушения на митингах организуют сегодня в Москве акции у здания Госдумы. Депутаты сегодня намерены рассмотреть законопроект о штрафах во втором чтении. Предъявлено официальное обвинение 18-летней активистке Александре Духаниной, арестованной по делу о беспорядках в Москве во время марша миллионов 6 мая. Духанину обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. В Сирии сторонники оппозиции из так называемой «свободной сирийской армии» заявили в понедельник, что более не намерены придерживаться мирного плана Кофи Аннана. На северо-западе Пакистана несколько ракетных ударов были нанесены по местам вероятного нахождения одного из лидеров Аль-Каиды Абу Яхья Аль-Либи. Президент России Владимир Путин начинает сегодня государственный визит в Китай. В Красноярске сегодня утром совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Норд Стар», у которого сработала сигнализация о возгорании двигателя. Никто из 50 человек, бывших на борту, не пострадал. Народный артист России Эдуард Хиль, скончавшийся в ночь на понедельник на 78-м году жизни, будет похоронен 7 июня на Смоленском кладбище Петербурга. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Российский предприниматель Михаил Прохоров, один из кандидатов в президенты на прошедших в марте выборах, исчезнувший в последние месяцы после выборов из поля общественного зрения, накануне выступил с давно ожидаемым заявлением о создании политической партии. Затем, как Прохоров выступал с этим заявлением, наблюдал мой коллега Данила Гальперович.
Михаил Прохоров молчал почти три месяца, и по политическому полю ходили разные слухи. То он собирается делать партию, то не собирается, то вообще хочет заняться какими-то добрыми делами, не очень связанными с политикой. Когда бизнесмен и бывший кандидат в президенты наконец вышел к публике с объявлением о своих ближайших планах, многие ждали чего-то ясного и сильного. Но объявление, сделанное Прохоровым о создании партии «Гражданская платформа», ясностью не отличалось.
Эта партия будет очень специфической. В этой партии будет состоять всего 500 человек. Это будут представители тех лидеров региональных, которые сформировались во время и правого дела, и президентской кампании. Это те люди, которые разделяют те ценности, с которыми я шел на выборы. И 6 миллионов человек эти ценности поддержали. Иначе говоря, в эту партию будут делегированы профессиональные юристы. И единственная цель этой политической партии будет держать лицензию для того, чтобы позволить лидерам гражданского общества идти на выборы. Потому что нынешняя политическая система не та, в которую мы хотели работать. И сначала мы изучали вопрос о создании общественного движения. Но общественное движение не вписывается в политическую конструкцию. Поэтому мы пошли вот таким новым путем. Создаем политическую платформу, ну, скажем, новой формации. Это ворота для гражданского общества, для лидеров, которые в реальной своей текущей работе получат доступ к избирательным участкам. То есть все люди, которые сегодня присутствуют, и те, которые поддерживают нас, они не будут являться членами партии.
На вопросы о том, правая это будет партия или левая, чего она хочет добиться и с кем союзничать, Михаил Прохоров отвечал неуверенно и туманно. Впрочем, несколько ясных позиций все же были высказаны. Бизнесмен не будет дружить с националистами и сторонниками революций, а также, в отличие от тех, кто выдвигал свои требования на многотысячных московских митингах, не намерен добиваться досрочных выборов Госдумы и президента. Он считает эти требования нереалистичными.
Я просто считаю, что это нереалистично. Лозунг, он как бы идет в никуда. Я готов поддерживать те лозунги, и тем более под этими лозунгами мы уже ходили и неоднократно выходили. Это ни к чему не привело. Сейчас нужно искать другую повестку. И, к сожалению, несмотря на то, что определенная часть нашего общества поддерживает, особенно выборы новой Государственной Думы, добиться их в реалистичности сейчас нельзя. Мы общество конкретное, движение конкретных действий. Соответственно, надо брать такую повестку, которая возможна к реализации. Когда происходит ситуация, в некотором смысле, конфликта, ведь неадекватность возможна обоюдна. Ну, мы это прекрасно знаем, да? То есть человек на эмоциях способен совершать те или иные поступки. Поэтому, понимая современную парадигму, надо ставить реализуемые цели. Потому что если опять заявить лозунг, который в ближайшее время не реализуется, а вот эти два лозунга нереалистичны в настоящий момент. Соответственно говоря, выхолащиваешь свою суть того, что люди хотят. Они хотят результата.
Сосредоточить свои усилия гражданская платформа собирается на муниципальном уровне, причем пока непонятно, как это будет делаться, если все маломальски известные люди обещают в эту партию не вступать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Так есть ли у Михаила Прохорова будущее в российской политике? 8-800-222-12. Ждем ваших звонков в прямой эфир. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Валерий из Московской области. Валерий, доброе утро.
Доброе утро. Ну, я так думаю, что Прохоров, он не пассионарий. Вот сестра его моторная. Прохоров чужой для русских людей, потому что он сверхбогатый. Похоже на то, что он возомнил себя беспорочным. И я думаю, что его действующая власть может легко Ходорковскому подсоединить. Лучше бы он брал пример с олигарха с яйцами от Фаберже. Прием.
Это был Валерий из Московской области. У нас есть еще звонок из Саратова. Юрий сейчас с нами на связи. Юрий, как вы считаете, есть ли у Прохорова будущее в российской политике?
Здравствуйте. Вот теперь совершенно становится ясным, что решение выдвинуть свою кандидатуру в президенты Прохоров это не его личная инициатива. Были, подошли конкретные, реальные пацаны и сказали, надо. Он это дело сделал. Теперь и он успокоился в тишине и нырнул после этого на дно Чудского озера. Правда, перед этим всем пообещал, что будет создать политическую партию. Тут общественность взволновалась, либеральные начали вот зудеть опять, а волна не спадает, так и продолжает быть. А авторитет где-то там в тени, ему опять сказать, давай поднимайся, ты же видишь, что делается. Тебе поверят. Ты успешный, тут за одним этим брендом успешного человека и бизнесмена, и те будут больше верить, чем тем крикунам, которые ничего не сделали, а только выслеживают да подслушивают. Вот, пожалуйста, давай, начинай по новой. Ну и вот и реальный человек и пошел по новой. Поэтому, когда он сам не хочет заниматься этим делом, какая же будущность будет у этого политического деятеля?
Спасибо, Юрий. Это был звонок из Саратова. Несколько сообщений, которые присылают наши слушатели на номер для СМС 8-903-743-2801 на московский пейджер 660-1046 и по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Владимир пишет, есть, если это очередная блажь плейбоя. Другой слушатель пишет нам, нет, Россия уже другая, самовлюбленный гламурный мальчик все проспал. Виктор считает, что при президентских выборах Прохоров выполнял страховочную роль в случае второго тура призвать отдать свои голоса Путину. Он не самостоятелен, не искренен и поэтому не интересен, считает наш слушатель. Александр Сызрани пишет, что будущее у Прохорова есть, являясь олигархом, он в унисон правящей системы заинтересован в сдерживании поступательного развития России. У господина Прохорова будущего нет, часто меняет свое мнение, это нигде не приветствуется, пусть побережет деньги на черный день, считает еще один наш слушатель. Николай пишет, что никаких шансов стать популярным известным политиком, бывшему комсомольцу, захватившему богатство страны, не светит, а путинизм и прохоровизм в России не приживутся. У нас есть еще звонки, Петр из Москвы сейчас с нами на связи. Петр, доброе утро, как вы считаете, есть у Михаила Прохорова политическое будущее?
Ну, оно есть, оно будет, оно уже состоялось. Я вот готов согласиться с каждым словом Юрия из Самары, кажется,
или Саратова.
Саратова, да. Вот, действительно, это политологический проект, но сам Прохоров ведь молодец, да, за ним стоят такие опытные, циничные и прагматичные политиканы и политики, может быть, как Глеб Олегович Павловский, насколько я понимаю. Прохоров – это проект для женской половины нашего электората, наших избирателей, избирательниц. Тут все разложено по полочкам. Молодой, богатый, умный. Его любят женщины, прежде всего, его собственная сестра, которая тоже уважаемый человек.
Но не женатый, вроде... да, правда.
А?
Не женаты, правда.
Вы знаете, женская половина аудитории больше всего ценит успех в жизни, так же, как и у Путина. Это мачизм некоторый, так же, как у Путина и у Прохорова. И чем больше там денег, а как уж они приобретаются, женская половина этим никогда не интересовалась. Конечно, для серьезной политики, это и для России, это, конечно, все убийственно. Это из той оперы, о которой говорил Главичев из общественной палаты. Значит, преподаватель из МАРХИ, профессор, он говорил, что если дать выбирать нашему электорату, то они выберут собаку, клоуна или лошадь. Вот. Но если Прохоров будет выбираться, вот выберут, он такой вот лошадистый. Ну, вообще молодец, желаю ему успеха, а мы уж старики, как-нибудь там на солнышке погреемся. Спасибо.
Это был Петр из Москвы, у нас не осталось в этом часе времени уже на звонки, но с 9.30 мы вновь будем общаться со слушателями.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Российская валюта подешевела в понедельник до очередных минимумов. Официальный курс рубля к доллару опустился ниже 34 рублей, впервые почти за 3,5 года, а к евро ниже 42 рублей, это минимум с сентября прошлого года. Курс приблизился к нижней для себя границе коридора по отношению к бивалютной корзине, состоящей из доллара и евро. В целом, с начала мая курс российского рубля к доллару снизился на 16%, а к евро на 9%. Мировые цены на нефть упали в понедельник до минимального уровня за последние 8 месяцев. Одной из главных причин падения рынка в последние недели эксперты считают новые опасения инвесторов относительно расширения долгового кризиса в еврозоне по мере обострения долговых проблем Испании, а также вероятного замедления темпов роста экономики Китая. В минувшую пятницу к этим факторам добавилась негативная статистика по рынку труда в США. В мае в стране был отмечен рост безработицы впервые за последние 11 месяцев. Министерство финансов России представило в правительство проект поправок в бюджетный кодекс страны. Они предусматривают, в частности, расчет базовой цены на нефть при планировании федерального бюджета, начиная с 2013 года, как средний за последние несколько лет, сообщило агентство «Интерфакс». Сначала за 5 лет, потом прибавляя по году ежегодно, а с 2018 года средняя цена за последние 10 лет. По этой схеме расчетная для формирования доходной части бюджета, например, 2013 года средняя цена российской нефти оказалась бы на 15% ниже, чем предполагается сейчас, прогнозирует газета «Ведомости». Если цены на нефть окажутся выше расчетных по новой формуле, дополнительные поступления в бюджет Министерство финансов предлагает накапливать в резервных фондах. Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал страны еврозоны к более жесткому контролю над государственными расходами, возможно, в виде некой наднациональной структуры для предотвращения расширения долгового кризиса в регионе. Ранее подобные предложения в разной форме высказывались и представителями Германии. Например, идея предварительного согласования проектов государственных бюджетов еще до их рассмотрения национальными парламентами впервые обсуждалась министрами финансов стран еврозоны в мае 2010 года, однако многие посчитали тогда подобные планы чрезмерным ущемлением национального суверенитета.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Противники и сторонники увеличения штрафов за нарушения на митингах организуют сегодня в Москве акции у здания Государственной Думы. Сегодня депутаты намерены рассмотреть законопроект о штрафах во втором чтении. Президент России Владимир Путин сегодня начинает государственный визит в Китай. В Сирии сторонники оппозиции из так называемой «свободной сирийской армии» заявили в понедельник, что более не намерены придерживаться плана международного посланника Кофи Аннана по урегулированию конфликта в стране. Сотрудникам ливийских служб безопасности удалось восстановить порядок на территории главного аэропорта Триполи, взлетно-посадочную полосу которого в понедельник захватили члены одной из вооруженных группировок. В Казахстане сегодня день траура в связи с гибелью 14 пограничников и егеря охотничьего хозяйства в Алматинской области. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в понедельник в Грузию в рамках продолжающейся поездки по странам Южного Кавказа. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру.
Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Начнем с российской газеты. Здесь на первой полосе публикация, которая называется «Игры в патриотов». Музей-заповедник Михайловская находится под угрозой застройки. Почему Псковская прокуратура поддерживает иски, разрушающие Пушкинский заповедник? Газета напоминает, что 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, для России эта дата почти стала государственным праздником. Центр торжеств известен. Пушкино горе, если официально, то Государственный музей-заповедник имени Пушкина Михайловская. Последние годы ситуация вокруг музея-заповедника назвать спокойной, язык не поворачивается. По сути, здешние достопримечательности, которые пережили и выдержали катаклизмы прошлого, революции, войны, разруху и коллективизацию, оказались не в силах справиться с сегодняшним сытым временем, отмечает российская газета. Красивейшие пушкинские места стоят на пороге превращения в эдакую псковскую рублевку, район элитной коттеджной застройки. Собственно, этот процесс уже пошел, и новые дома начали сжимать кольцо вокруг Пушкинского заповедника. Подробности в сегодняшней российской газете. Независимая на первой полосе центральная публикация наша, под заголовком «Наша политическая норма» Владимир Путин пригласил оппозицию в партии. Вчера в преддверии обсуждения в Госдуме скандального законопроекта о штрафах участникам массовых выступлений президент Путин вполне определенно высказался в их адрес на саммите «Россия-Евросоюз». Глава государства призвал оппозицию к созданию партии, сославшись на новый либеральный закон. Между тем, газета «Известия» пишет, что на самом деле многопартийность придется временно отменить. Это центральная публикация на первой полосе газеты «Известия». Здесь говорится о том, что к октябрьским выборам губернаторов и в региональные законодательные собрания не будут допущены многие оппозиционные силы. На регистрацию успеет получить 7-9 партий, среди которых преобладают так называемые спойлеры. Об этом «Известиям» рассказали несколько собеседников, близких к администрации президента. Здесь пишут о том, что на данный момент регистрацию получили 8 партий, среди них известны только 2, ну, не считая, естественно, партию республиканскую Владимира Рыжкова. Называется «Демократическая партия России» во главе с Андреем Богдановым, который в 2008 году был кандидатом в президенты России, и «Альянс зеленых» бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Помимо них в реестр были внесены еще «Народная партия за женщин России», «Союз горожан», «Народная партия России», «Партия социальных сетей», «Социал-демократическая партия», а также КПСС, «Коммунистическая партия социальной справедливости». Лидеры этих партий подтверждают, скорее всего, только они смогут поучаствовать в ближайших выборах. Дело в том, что для получения допуска к выборам нужно иметь регистрацию на момент их объявления, рассказывает один из собеседников «Известия». Выборы будут объявлены с 5 июля. Таким образом, до 5 июля нужно уже пройти все процедуры. Но об этом сегодня, напомню, пишет газета «Известия». «Ведомости» на первой полосе. Черная полоса для рубля может закончиться. Курс рубля вчера продолжил падение и приблизился к границе установленного Центробанком коридора. Но затем неожиданно и без видимых усилий регулятора вернулся на прежний уровень. Участники рынка считают, что рубль упал неоправданно низко, но не уверены, было ли вчерашнее укрепление отскоком дохлой кошки или кошка, ударившись о землю, ожила. Вот такая интересная интерпретация. Комментарии экспертов на эту тему в сегодняшней газете «Ведомости». Сегодня Госдума, как ожидается, рассмотрит во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, резко увеличивающие штрафы для организаторов митингов. Вот российская газета подготовилась к этому на четвертой полосе. Здесь четвертая полоса посвящена законам разных стран в отношении протестующих. Как наказывают нарушителей в Британии, Франции, Германии, Италии, США. Скотланд-Ярд свое дело знает. Законы Британии предусматривают штрафы за несанкционированные митинги. Во Франции за нарушение законодательства о митингах могут посадить на год. В Германии демонстрантов бьют по кошельку. За несанкционированные акции в Германии серьезно штрафуют. В Италии за несанкционированный митинг могут дать до 6 месяцев ареста. В США за драку с полицейским во Флориде штрафуют на 150 тысяч долларов. Российская газета отмечает, что Государственная Дума намерена завершить работу над законопроектом на этой неделе. Сегодня пройдет второе чтение, третье либо либо завтра, либо в пятницу, как заявил спикер Сергей Нарышкин, этот закон – запрос общества и требования времени. Ну а новые известия отмечают, что в планах депутатов от партии власти запретить прессе информировать россиян о неугодных акциях. Кроме того, принимаемый закон поменяет понятие организатора акции. Им будет считаться не тот, кто указан в заявке, а тот, на кого укажет полиция. И еще об одном успею сказать. В газете «Известия» сегодня на второй полосе интервью с руководителем Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексеем Майоровым, который рассказывает о том, почему 12 июня марш миллионов не состоится в центре столицы. Майоров говорит, что сейчас представители, те, кто подавал заявление на проведение акции «День России без Путина» в мэрию, они изучают предложения по срокам, месту и характеру проведения мероприятия, которые предложила мэрия. До 8 июня они должны определиться по закону, они либо принимают эти предложения, либо нет. Если нет, говорит Майоров, то мы их уведомляем, что данное мероприятие незаконно. Еще он говорит о том, что почему такая неуступчивость со стороны мэрии, почему не хотят разрешить провести мероприятие в центре города. Все дело заключается в дате, объясняет Майоров, 12 июня, на которую запланировано много других событий, культурных программ, спортивных и так далее. Вот об этом сегодня пишет газета «Известия».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова представила вам обзор центральных российских газет. Еще несколько тем из свежей прессы ровно через час в нашей программе. Ну а первую часть нашей программы завершит рубрика «Городской репортаж». Столичный магазин «Детский мир» на Лубянке после реконструкции сменит название. Об этом заявил президент компании, которая занимается реконструкцией некогда главного советского магазина товаров для детей, Сергей Калинин. Новое название – «Центральный детский магазин на Лубянке». Подробности в репортаже Елены Поляковской.
Детский мир на Лубянке был закрыт на реконструкцию и реставрацию 1 июля 2008 года. Предположительно, универмаг товаров для детей должен был вновь открыться в конце 2011 года. Однако из-за кризиса здание сменило владельца, оно от АФК «Система» перешло под контроль банка ВТБ, и завершение работ перенесли на 2013 год. Архитектором, разработавшим новую концепцию центрального детского магазина, выбран Павел Андреев. Он был автором восстановления манежа после пожара. Кроме того, Андреев работал главным архитектором ГУМа и принимал участие в реставрации помещений на территории Кремля. Известный искусствовед, эксперт в области архитектуры Григорий Ревзин называет выбор Андреева позитивным решением. По его мнению, архитектор в данном случае фигура важная, но зависимая.
В этой истории есть две составляющие. Одна – это программа, а вторая – это архитектор, который программу исполняет. Что касается выбора архитектора, то я считаю, что это очень позитивная новость. Человек вообще умеет работать с вот такими большими комплексами и, на мой взгляд, качественно делает. Другая сторона дела заключается в том, что все-таки ему дизайнер ставит в качестве задачи для разработки проекта. Что архитектор может? Он может давать заказчику не делать каких-то глупостей и достаточно качественно сделать там конкретные вещи.
Проект реконструкции детского мира вызвал много нареканий у специалистов. В частности, общественное движение «Архнадзор» настаивало, чтобы под охрану государства были взяты не только фасады универмага, но и его внутренние интерьеры. Координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер говорит, что если архитектор станет заниматься восстановлением исторического облика внутри здания, то это станет лишним подтверждением правоты Самовер и ее коллег.
Архитектор Павел Андреев приглашается в том случае, когда можно набить чучело из убитого памятника. Архнадзор никогда в жизни не принимал бы участие в обсуждении процесса набивания чучела из убитого памятника. Мы до последнего боролись за сохранение этого памятника. К Андрееву у нас нет и не может быть никаких претензий, потому что он пришел на развалины. Если он будет восстанавливать то, что было уничтожено, то, ну что же, флаг ему красный в руки, но это будет подтверждением признания его заказчиками нашей изначальной правоты. Сейчас они, уничтожив сами своими руками эти элементы, собираются их восстанавливать руками Павла Андреева. Ну что же, это значит, что мы были правы, но им для какой-то цели все-таки было необходимо их предварительно разрушить.
По мнению Натальи Самовер, говорить о реставрации детского мира, пусть и под другим названием, нелогично, поскольку исторический облик здания внутри полностью уничтожен. Кроме того, по мнению эксперта, то, что здесь появится в 2013 году, вряд ли будет эффективно и с точки зрения экономики.
Произносить слово «реставрация» применительно к уничтоженному объекту так же странно, как произносить слово «реанимация» применительно к уже похороненному покойнику. Детского мира больше не существует, и это лишний раз подтверждает, подтверждается тем, что его собственники пытаются, уничтожив интерьеры детского мира, похоронить сам исторический бренд. Произошло то, о чем мы многократно предупреждали. Собственники этого здания своими руками уничтожили не только памятник, но и исторический бренд детского мира. Это то, что составляло огромную нематериальную ценность, то, на чем они реально могли делать деньги. Сегодня мы можем говорить о том, что детский мир, историческое здание детского мира, связанное с воспоминанием миллионов людей, перестал существовать. Осталась пустая оболочка. И весь процесс входит в следующую стадию – создание экономически неэффективного объекта. Особенно печально, что за этим стоит банк ВТБ, который оперирует государственными деньгами, деньгами налогоплательщиков. За наши деньги уничтожена наша национальная память и произведено неэффективное вложение.
В экономической выгоде проекта сомневается и искусствовед Григорий Ревзин. По его мнению, следует учитывать новые условия спроса и предложения, которые с середины 50-х годов, когда было построено здание детского мира на Лубянке, изменились.
Понимаете, сама концепция детского мира, она очень советская. Она заключалась в том, что не товар идет к покупателю, а покупатель вот борется за товар. Да, и можно создать один центральный универмаг в Москве, и в него все равно все придут покупать школьную форму, детскую одежду или игрушки, потому что других магазинов нет. Сейчас детские товары, наоборот, всюду бегают и ищут родителей, чтобы они купили это для детей. Там сейчас, насколько я помню, что-то порядка 14 тысяч квадратных метров. А хотят они сделать 76 и представить себе 76 тысяч квадратных метров детских товаров, ну, это экономически бессмысленная модель. Дальше там начинается проблема того, что мы не можем сделать из него просто другой универмаг. Он все равно должен остаться детским миром, ну, потому что это имидж, потому что это важно, и потому что, в конце концов, есть закон о сохранении функций таких вещей. Поэтому вот здесь программа, она вообще вызывает очень большие сомнения. Но она с самого начала была какая-то безумная.
Обновленный детский мир теперь будет называться «Центральный детский магазин на Лубянке». И, как говорят девелоперы, новая концепция предполагает, что здесь, помимо торговли, будут проводиться и детские праздники. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 июня. Визит президента России Владимира Путина в Китай. Интервью с экспертом. Не митингов, о настроениях граждан в Санкт-Петербурге и Париже. И продолжим общение с нашими слушателями на тему политического будущего Михаила Прохорова. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он заработает в 9.30.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
12 июня. От референдума к маршу миллионов.
Комментарии экспертов.
Михаил Федотов и Олег Орлов о президентском совете по правам человека.
В блогах Свободы.
Журналист Тамара Леленкова. Что общего у мигранта и аутиста?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.